до вручения Нобелевских премий. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сегодня 8 декабря, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Доклад о ситуации в Косово. Независимость или широкая автономия? Самовыдвижение Михаила Касьянова в качестве кандидата в президенты России и собрание инициативной группы по выдвижению в президенты правозащитника Владимира Буковского. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор русского интернета, история Запада и Востока, лучшая московская тема за неделю. Все это в сегодняшнем субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну а начнем мы с темы Косово. Международные посредники ЕС, Россия и США передали в ООН доклад, в котором констатировали отсутствие компромисса после 4 месяцев переговоров между Сербией и косовскими албанцами. Приштина настаивает на независимости края от Сербии, в Белграде же предлагают Косову лишь широкую автономию. Представитель России в ООН Виталий Чуркин призывает к продолжению переговоров. Ну и напомню, что косовские албанцы неоднократно выражали намерение провозгласить независимость в одностороннем порядке. Сейчас на линии прямого эфира мой коллега Андрей Шары, специалист по Балканам. Андрей, добрый день. Скажите, пожалуйста, а вообще была ли надежда на компромисс?
Добрый день, Михаил. Ну, надо сказать, что серьезные эксперты с самого начала выражали очень большую осторожность относительно этих переговоров. Даже и представители так называемой международной тройки, куда входят дипломаты из Соединенных Штатов, Европейского Союза и России, тоже не выражали большого оптимизма. И, к сожалению, точек соприкосновения с самого начала было фактически понятно, что найти не удастся. Я помню свои поездки в Косово еще 10 лет назад, 8 лет назад. Косовские албанцы говорили мне и в приватном разговорах и официально, что албанцев, которые готовы были бы остаться в составе тогдашней еще Югославии, в Косово всех можно поместить в одну телефонную будку. Это грустная ирония, однако она подтвердилась и сейчас. Им нужно понимать, что сейчас многое зависит, как кажется, как говорят многие международные эксперты, от политической мудрости и косовских албанцев, вообще тех дипломатов, которые задействованы в процессе переговоров, Михаил.
Андрей, скажите, пожалуйста, а действительно возможно ли, чтобы албанские политики провозгласили независимость края в одностороннем порядке?
Вы знаете, Михаил, около месяца назад в Косово прошли парламентские выборы, и все без исключения косовско-албанские партии, их лидеры, главным своим политическим обещанием к избирателям выдвигали заявление о независимости и получении этой независимости. Таким образом, вопрос только в сроках, когда такое заявление будет сделано. И здесь вот и заключается сейчас главная сложность, потому что вопрос не в том, объявят ли косовские албанцы о независимости. Они, собственно, свою позицию и не скрывают на протяжении уже нескольких политических поколений. А вопрос в том, какие страны из серьезных игроков на международной сцене будут согласны эту независимость принять. Соединенные Штаты умеренным таким, с умеренной тревогой, что ли, говорят о том, что косовским албанцам следует предоставить независимость, то есть сделать эту ситуацию де-факто ситуацией де-юре. А Европейский Союз расколот по этому вопросу. По некоторым оценкам экспертов, примерно 18 или 20 стран готовы признать независимость Косово, остальные пока нет. А что касается позиции России, то она, неформально увязывая вопрос о предоставлении независимости Косово с ситуацией в грузинских мятежных автономиях, считает, что такое предоставление независимости бывшему югославскому краю будет равносильно началу нового политического кризиса, Михаил.
Ну да, вот глава внешнеполитического ведомства России Лавров, господин Лавров, как раз и говорил, что ситуация с Косово может создать прецедент в Европе.
Да, это верно, и Лавров действительно говорил такие слова, но многие эксперты говорят о том, что не стоит проводить такие прямые параллели, этот прецедент абсолютно не обязательно должен быть роковым, но сейчас нужно, Михаил, видимо, подождать некоторое время до той поры, пока и если такое объявление будет сделано. Не вызывает сомнения, что руководство косовских албанцев ведет сейчас какие-то неофициальные зондаж или политические переговоры с представителями крупнейших стран, по крайней мере, с дипломатами, которые связаны с этим вопросом. Но, к сожалению, нет никаких надежд на политический компромисс между Сербией и Косово. Тут нужно сказать, что, в общем, и насколько мне известно, у сербской стороны, сколько-нибудь внятной, реальной схемы того, каким образом могло бы функционировать это государство, тоже нет. Михаил.
Андрей, ну и как вы заметили, повышенное внимание к этой теме сейчас в российских средствах массовой информации. Можете объяснить, почему?
Ну, конечно, конечно, понятно, что это в нынешних условиях это дает возможность и тем российским политикам, которые заинтересованы в какой-то пропаганде, использовать эту косовскую карту. В Грузии скоро президентские выборы, и там ситуация очень непростая. Ну и формально это, конечно, совпадает с тем, что 10 декабря документ, подготовленный международными посредниками, поступит на рассмотрение Совета Безопасности ООН, потом будет механика такая: Совет Безопасности ООН должен рассмотреть косовский вопрос, принять какое-то решение, Россия обещает наложить вето на предложение международных посредников и основанное на плане Марти Ахтисаари, финского дипломата, в том случае, если будет провозглашена независимость Косово или если будет предложена такая независимость, и тогда вот уже и начнется вот эта самая политическая игра, косовские албанцы сделают, очевиднее всего, заявление о независимости края, и посмотрим, какие страны будут поддерживать такого рода лозунги.
Спасибо большое, Андрей. Напомню, в прямом эфире был мой коллега Андрей Шарый. Международные посредники передали в ООН доклад, в котором констатировали отсутствие компромисса в переговорах между Сербией и косовскими албанцами. Ну а теперь российская тема. У нас еще одно прямое включение со съезда Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Там в эти минуты начинается собрание президиума НДС, который предложит кандидатуру Михаила Касьянова в качестве кандидата на выборы президента в 2008 году. На съезде работает наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Уточню, это не съезд, это собрание инициативной группы по самовыдвижению Михаила Касьянова как кандидата на выборы президента, которые состоятся в марте. Съезд прошел вчера, и на нем 109 делегатов этого съезда единогласно проголосовали за выдвижение Михаила Касьянова. И сегодня инициативная группа, по сути, будет рассматривать это предложение активистов Народно-демократического союза. Но банально, конечно, но начну с того, что встречали, конечно же, Михаила Касьянова и его сторонников, активисты пропрезидентских молодежных движений «Россия молодая» и «Молодая гвардия». И они достали вот следующие плакаты: «Касьянов, ты предатель, хрен тебе, а не избиратель», «Шакалом Америка, медведем Россия», «НДС, американский погонщик на старых качелях или каких-то конях». Ну, неважно. За неполность вот эту... Кстати говоря, властями, которые охраняли тщательно милиционеры, активисты вот этих пропрезидентских движений хотели кинуть во входную дверь молодежного дворца, который находится на станции метро Фрунзенская, успели кинуть в дверь довольно-таки внушительных размеров.
К сожалению, у нас пропала связь с нашим корреспондентом Максимом Ярошевским, который сейчас находится на собрании инициативной группы по выдвижению лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова в качестве кандидата на выборы президента в 2008 году. Ну, мы продолжаем программу. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России сегодня объявит окончательные итоги выборов в Государственную Думу России. В Назране ранены 3 сотрудника правоохранительных органов. В Волгоградской области сильный снегопад обесточил 9 населенных пунктов. Без света остались около 15 тысяч человек. Соединенные Штаты крайне обеспокоены арестом в Азербайджане корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ильгара Насибова. В Конгрессе США лидеры демократической партии требуют расследования действий ЦРУ. Скандал начался, когда шеф ЦРУ признал факт уничтожения видеозаписей жестких допросов лиц, подозреваемых в терроризме. Об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Рассказ о новых явлениях в русском языке ждет вас в передаче «От А до Я».
В программе «Радиоблог» мы обсудим новейшие тенденции российской блогосферы.
Историк-социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень», рубрика «Политика онлайн», следующая в нашем эфире. Обзор публикаций на тему политики за неделю подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Бессмысленно искать причины унизительного поражения правых либералов и шире демократов на выборах. Есть проблемы посерьезнее. Куда денется правый электорат? Что с ним будет происходить в ближайшие годы? Появится ли политическая сила, которая станет отвечать его политическим, экономическим, наконец, шкурным интересам до такой степени, что за нее можно будет в массовом порядке голосовать? С этих риторических вопросов начинается комментарий московского журналиста Андрея Колесникова «Нетеатральная пауза», который можно прочитать на сайте газеты.ру.
Как бы то ни было, на ближайшие как минимум 4 года лево и особо праволиберальные избиратели остаются без партийного представительства. Но это шанс, которым можно воспользоваться, а можно и упустить. Либеральные ценности никуда не делись, они по-прежнему лежат в основе политической демократии и рыночной экономики. А вот стать их носителем и выразителями в однополярной политической системе России еще сложнее, чем даже 4 года назад, в думскую кампанию 2003-го. Можно уповать на появление новых лидеров и даже новых партий. Можно и даже, наверное, нужно. Опыт соседней Польши в этом смысле вдохновляющий. Либеральный союз свободы почти полностью аннигилировался, но на его место заступила гражданская платформа, которая сейчас выигрывает выборы за выборами и уже управляет страной. Но не следует забывать, что феникс польского либерализма восстал из пепла благодаря непрекращавшейся ни на минуту нормальной работе институтов демократии, прежде всего избирательного законодательства и свободы слова и печати.
Андрей Колесников констатирует, у либералов и их электората есть еще один политический цикл, чтобы прийти в себя, и еще один, чтобы найти друг друга в процессе взаимной идентификации. По его словам, до 2017 года, столетия революции и 25-летия гайдаровских реформ, еще есть время. Только использовать его надо осмысленно, а то и оно уйдет впустую.
В стране существует либеральный электорат, то есть та часть избирателей, которая готова голосовать за либеральные ценности, значит, в благоприятной для этого электората ситуации голосовать за либеральную партию. Это очень тяжелая задача по ряду причин. Сейчас идеи либерализма подвергнуты остракизму самого верха нашей номенклатурной пирамиды. Но это не означает, что мы перестали жить в соответствии с либеральными ценностями. Как мне кажется, несмотря на жесткий авторитарный режим, который установился в России, со временем, может быть, через срок или через два срока президентских правлений, такая партия появится, и за нее удастся проголосовать, и больше того, она может взять власть.
Независимый обозреватель Андрей Колесников. Нетеатральная пауза. Сайт газета.ру. Садовник Дона Вито. Комментарий-притча московской журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала, посвященный все тому же пресловутому интервью Олега Шварцмана газете «Коммерсант».
У Дона Вито был садовник. Он часто видел, как в дом заезжали большие черные машины, и из них выходили молчаливые, уверенные в себе люди. Однажды он видел, как из дома выносили труп. Другой раз, как в багажник машины укладывали взрывчатку. Через день он узнал, что машина взорвалась вместе со взрывчаткой и каким-то крутым судьей. Наш садовник очень гордился, что служит у Дона Вито. Он рассказывал в соседней булочной, что служит у Дона Вито. Он рассказывал это рыбнику, почтальону и сторожу. Они почтительно затрепетали. Потом садовника Дона Вито понесло. Вот он уже толкает спич перед международными акционерами, вот он уже влезает в государственный тендер. Всюду он говорит «Я и Дон Вито». И ему верят, потому что про Дона Вито все знают. В конце концов, бедному садовнику ударяет в голову так, что он решает оповестить весь мир о своих с Доном Вито планах. Дает интервью «Коммерсанту», правит его, подписывает и ожидает нового урожая инвесторов. Утром Дон Вито читает «Коммерсант», и челюсть его падает об стол.
Юлия Латынина пишет, что господин Шварцман представил нам бесценный инсайт о том, как думают, что делают и какими ценностями руководствуются нынешние хозяева жизни. Во второй, собственно, раз, как считает автор комментария в ЕЖ, первый раз был Андрей Луговой.
Чем замечателен предполагаемый убийца Литвиненко Андрей Луговой? Да именно тем, что он, конечно, не чекист, а бизнесмен. Вляпавшись по самый кончик таблицы Менделеева, наш бывший чекист отнюдь не спешит исчезнуть. Наоборот, он тут же торопится себя всюду засветить. Он появляется во всех СМИ, лезет в Думу, дает пресс-конференции и вообще спешит сформулировать внешнюю политику России так, как она нужна подозреваемому Луговому. Представьте себе Рамона Меркадера, который публично обещает занять место Сталина, или Джеймса Бонда, который публично же критикует МИ-6 за ее политику. И вы поймете, чем отличается российское государство от любого вменяемого государства, тоталитарного ли, демократического ли.
Это субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Следующая тема... Следующая тема программы. Глава Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден признал, что его ведомство уничтожило как минимум две видеозаписи допросов подозреваемых в терроризме, что немедленно стало одной из мировых новостей. Правозащитники и журналисты считают, что пленки исчезли, поскольку на них были запечатлены так называемые «жесткие методы допросов» арестованных. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Как сообщил глава ЦРУ Майкл Хейден, видеозаписи двух допросов нескольких подозреваемых в терроризме, о которых идет речь, были сделаны в 2002 году и уничтожены в 2005. Об этом он написал в письме сотрудникам возглавляемого им ведомства. Хейден утверждает, что если бы эти пленки когда-либо были обнародованы, враги Соединенных Штатов смогли бы разглядеть на них лица засекреченных агентов ЦРУ. Во всех остальных отношениях никакого интереса и ценности уничтоженные записи не имели. Однако журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс», первой придавшей гласности эту историю, считают, что на стертых пленках были запечатлены, в первую очередь, запрещенные техники допросов, а исчезли они как раз в то время, когда мировая общественность заговорила о недопустимых методах работы американской разведки. Вот отрывок из публичного выступления на канале NBC вице-адмирала Майкла МакКоннелла, директора национальной разведки США, когда он в июле этого года был вынужден ответить, в том числе и на вопрос о применении пыток. С ним беседовал журналист Тим Рассерт.
Позвольте мне спросить вас о распоряжении, которое издал президент, об усиленных методах допроса. Какие методы могут теперь использовать сотрудники ЦРУ, чтобы получить от задержанных информацию?
Как вы знаете, Тим, я не могу обсуждать конкретные методы. И на то есть разные причины. Соединенные Штаты не применяют пыток. Есть средства и методы ведения допроса, которые дают возможность получить необходимую нам информацию.
И мы сочли бы приемлемым, если бы американский гражданин испытал на себе тот же усиленный метод допроса.
Я не хотел бы, чтобы американский гражданин прошел через эту процедуру, но это не пытка.
В США законодательство четко запрещает не просто пытки, но и какое бы то ни было жестокое и унижающее достоинство обращения с любыми арестованными. Вот как на вопросы журналистов о пытках несколько раз отвечал ушедший в отставку в этом году бывший директор ЦРУ Джордж Теннет.
Мы не пытаем. Повторю еще раз. Мы не пытаем. Ясно?
Да ладно, Джордж.
Мы не пытаем.
И Халида шейха Мохаммеда не пытали.
Мы не пытаем.
Кто-нибудь умер после таких допросов?
Нет.
Ты сам видел эти допросы?
Нет.
Оппоненты президента Джорджа Буша из Демократической партии США уже потребовали независимого расследования не только обстоятельств уничтожения пленок с допросами, о которых пишет глава ЦРУ, но и их появление. Жесткие методы допросов, разрешенные сегодня ЦРУ, включают в себя лишение сна, принудительное стояние, пощечины, световые и звуковые эффекты и уже знаменитую водяную доску, когда человека кладут навзничь, одевают на голову прозрачный пластиковый мешок и погружают в воду, чтобы создать у него 100% ощущение утопления. Александр Гостев, Радио Свобода.
Несомненно, признание главы ЦРУ о том, что его ведомство уничтожило видеозаписи допросов подозреваемых, вызвало широкий резонанс в США, отклики и комментарии в репортаже нашего американского корреспондента Яна Рунова.
Речь идет о допросах в 2002 году двоих аль-Каидовцев, показания которых привели к аресту в 2003 году шейха Халида Мохаммеда. В 2005 году видеопленки были уничтожены. Как заявил директор Центрального разведывательного управления Майкл Хейден, видеосъемка велась для внутреннего контроля за ходом допросов, а решение об уничтожении записи было принято потому, что никаких нарушений не оказалось и держать пленки больше не было смысла. Руководство Центрального разведывательного управления также опасалось, что если видеозаписи будут обнародованы, то станут известны сотрудники ЦРУ, которые вели допросы, и они, а также члены их семей, могли бы стать объектом мести со стороны Аль-Каиды. Однако правозащитные организации считают главной причиной уничтожения записей опасение, что в будущем методы дознания, принятые при администрации Буша, могут быть классифицированы как военные преступления. Сенатский комитет по делам разведки обещал начать расследование. Свое мнение об уничтожении видеозаписей высказал президент Института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад. Видеозаписи ЦРУ – это серьезный вопрос о балансе между интересами безопасности и демократической формой государственного правления. В американской демократической системе очень важную роль играет общественный контроль над действиями правительства. Выход из-под контроля под предлогом национальной безопасности, как правило, вызывает озабоченность одних общественных организаций и недоверие других. На страже системы проверки и сбалансированности в вопросах охраны гражданских прав с одной стороны и интересов безопасности государства с другой стоят все три ветви власти – законодательная, судебная и исполнительная. Случай с уничтожением видеозаписей Центральным разведывательным управлением находится в стадии расследования, и мы еще не знаем факты настолько, чтобы делать окончательные выводы. Но само время уничтожения записей вызывает очень серьезные подозрения. Записи были уничтожены именно тогда, когда правозащитные организации потребовали эти записи в соответствии с законом о свободном доступе к информации. По этому закону общество должно иметь право ознакомиться с видеозаписями или с их письменным вариантом, пусть даже с изъятыми в целях государственной безопасности фрагментами. Уничтожение видеозаписей именно в это время позволяет заподозрить Центральное разведывательное управление в том, что оно препятствует правосудию. Более того, к записям таким образом не были допущены даже члены соответствующих комитетов Конгресса, обязанных проверять действия ЦРУ. Даже в целях секретности и национальной безопасности действия правительства и действия разведки не должны выходить из-под контроля Конгресса. Это был Дин Ахмад, президент Мэрилендского института «Минарет свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и у меня осталось несколько секунд перед краткой сводкой, чтобы предупредить вас. Сегодня с 7 до 9 часов по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет мой коллега Дмитрий Волчек. И вот какие темы выбрал Дмитрий для своей программы. Как фальсифицировали итоги выборов в Государственную Думу? Лидеры списков «Единой России» отказываются от мандатов. Путинские мишки жалуются на свою долю. И устоит ли оранжевая коалиция? Такие темы итогового выпуска программы «Время свободы». Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Центральная избирательная комиссия России сегодня объявит окончательные итоги выборов в Госдуму. По предварительным результатам в парламент прошли 4 партии. «Единая Россия» набрала свыше 64% голосов, КПРФ – 11,5%, ЛДПР – чуть более 8%, «Справедливая Россия» – 7,5%. В Назране ранены 3 сотрудника правоохранительных органов. Машина, в которой ехали милиционеры, была обстреляна в пятницу ночью. В подозрении в нападении задержан местный житель. В Волгоградской области сильный снегопад обесточил 9 населенных пунктов. Без света остались около 15 тысяч человек. Город Северо-Курильск на острове Парамушир лишен света 6-е сутки. Специалисты пытаются починить электрогенераторы. С материка прибыли ремонтные бригады, доставлены запчасти. На севере Ирака при взрыве погибли по меньшей мере 6 человек, 15 ранены. Смертник направил заминированную машину на полицейский участок в городе Байджи. Соединенные Штаты крайне обеспокоены арестом в Азербайджане корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ильгара Насибова. Госдепартамент США назвал происшедшее свидетельством того, что ситуация со свободой СМИ в Азербайджане ухудшилась. Соглашение по статусу Косово не достигнуто. Международные посредники ЕС, России и США передали в ООН доклад, в котором констатировали этот факт после 4 месяцев переговоров между Сербией и косовскими албанцами. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
За новостями следит моя коллега Анна Колчина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Мы возвращаемся к одной из первых тем программы, а именно предстоящим в марте выборам президента России. Сегодня и в центре, в общественном центре и музее имени Андрея Сахарова также выбирают кандидата в президенты. Там собралась инициативная группа по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского. В музее Сахарова работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Началось ли у вас собрание?
Добрый день. Я хочу вас сразу поправить, что это рабочая встреча по подготовке собрания, которая в перспективе выдвинет господина Буковского кандидатом в президенты. Здесь собралось около 10 человек. Сейчас идет заседание. Они, значит, говорят о том, как провести это собрание. Я сейчас хочу передать трубку Александру Подробеннику, журналисту и правозащитнику. Он один из инициаторов по выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты. Сейчас он нам расскажет, какова будет процедура этого выдвижения.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Сегодня просто рабочая встреча, на которой участники группы поддержки Буковского обсуждают, как провести собрание. Есть несколько проблем. Одна из них состоит в том, как сделать, чтобы собрание все-таки провести, потому что власти умеют отказывать в помещении в последний момент. Другая проблема состоит в том, чтобы у нас все-таки было 500 человек, или желательно 600 человек пришли на собрание, потому что поддерживающих много, но пришедших обычно бывает меньше. Я призываю людей зайти на сайт Буковский2008.org и записаться на это собрание и 16 декабря прийти на него. Есть технические проблемы. Все сводится к тому, чтобы это собрание, которое состоит 16 декабря, смогло выдвинуть Буковского кандидата в президенты, и на следующий день мы могли подать документы в ЦИК.
Александр, позвольте мне задать вам один вопрос.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, глядя на события мартовские, да, как бы вы могли оценить шансы Владимира Буковского? Какие у вас надежды?
Если говорить трезво, то надежд очень мало, шансов, я считаю, очень мало, но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Шансы могут появиться только в том случае, если мы будем предпринимать какие-то усилия. Не будем предпринимать никаких усилий, шансов вообще будет ноль.
Александр, спасибо. Передайте трубочку, пожалуйста, Мумину.
Это был Александр Подробеннев, журналист и правозащитник, который рассказал о том, как идет сейчас работа по подготовке собрания, которое должно выдвинуть кандидатом в президенты правозащитника и писателя Владимира Буковского. Михаил?
Спасибо, Мумин. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Ну, а мы возвращаемся к президиуму Народно-демократического союза. У нас вновь в эфире Максим Ярошевский, с которым в начале программы связь прервалась. Максим, вы успели рассказать о том, как пикетируют это собрание. Что у вас еще есть?
Да, действительно, вот я закончил тем, что кинули торт в входную дверь, и к входной двери также к ручке привязали ослиный хвостик с американским флагом. Надо сказать, что этот митинг проправительственных молодежных движений продлился не более часа, и действительно в итоге было арестовано и задержано 4 активиста. По каким причинам, неизвестно. Могу также добавить, что сегодня 50 лет экс-премьеру Михаилу Касьянову, и я вот поинтересовался у его сторонников, что бы они пожелали своему лидеру. Ну, собственно, пожелания, они приблизительно одинаковые. Президентство и только победа на этих предстоящих в марте выборах президента. И вот удалось поговорить также с женой Михаила Касьянова, Ириной. Она уже зарегистрировалась здесь как кандидат, как делегат. И в интервью «Радио Свобода» на вопрос, что вы пожелаете мужу на его юбилей, она ответила: того, чего он сам себе пожелает. Вы знаете, что это победа на президентских выборах. Отмечать мы уже, по сути, начали, и отмечать так и будем, видимо, собственно, в рабочем режиме, сказала жена Михаила Касьянова. Сам Михаил Касьянов начнет свое выступление буквально через пару минут. Собрание инициативной группы, по крайней мере, я так понял, разделено на две части. Официальную – это самовыдвижение Михаила Касьянова как кандидата на выборы президента, и неофициальную, то есть поздравление с премьера с днем рождения. И по окончанию этого мероприятия сторонники Михаила Касьянова смогут насладиться музыкой шведской группы «Абба», точнее, посмотреть мюзикл «Мама Мия», который проводится в Московском дворце молодежи. Михаил?
Максим, ну и у меня небольшой к вам вопрос. А говорят ли на этом заседании о том, какие надежды они возлагают на кандидатуру Михаила Касьянова, насколько реально бывшему премьеру стать новым президентом?
Все настроены исключительно позитивно и уверены, что действительно в этих выборах оппозиционный кандидат в лице Михаила Касьянова может и должен победить. Более того, надо менять этот режим, который, по мнению сторонников Михаила Касьянова, превращается в тоталитарный. Надо менять власть, иначе закончится все это крахом страны.
Максим, спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Мы уходим от политики. Политики в программе больше не будет. Тема не политическая. В Москве проходит первый фестиваль российских вин. Свое участие в нем подтвердили почти 80 производителей алкогольной продукции из 14 регионов России. О российских винах, первом фестивале и будущем российского виноделия. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Для того, чтобы привлечь к участию в фестивале профессионалов российского винодельческого рынка, его организаторы Министерство сельского хозяйства, правительство Москвы и акционерное общество Всероссийский выставочный центр, на территории которого и пройдет фестиваль, подготовили большую деловую программу. Во главу угла поставлено обсуждение перспектив развития виноградарства и виноделия в России. Рассказывает пресс-атташе фестиваля Владимир Скрипниченко.
В первую очередь для профессионалов. Это будет бизнес-диалог производителей винодельческой продукции с представителями ведущих торговых сетей. Также будет проведен большой, очень круглый стол, который будет посвящен более такой стратегической проблеме. Это перспективам развития виноградарства и виноделия в России. Первый фестиваль, который мы проводим, поскольку он первый, то сама идея включает в себя то, что это все-таки фестиваль российских вин. Потому что потребители, наверное, все-таки к несчастью нашей индустрии винодельческой и виноградарской знают, что есть российские вина, они как бы не сегментированы в потребительском восприятии, а есть еще вина чилийские, калифорнийские, австралийские, итальянские, французские и так далее, так далее, так далее. И к ним отношение более теплое. Наша стратегическая задача изменить это восприятие российского вина и доказать то, что наши виноделы тоже могут готовить прекрасное вино.
После запрета на ввоз в Россию молдавского и грузинского вин выросла закупка иностранной продукции. По данным специалистов, доля вин из-за рубежа на российском рынке составляет сегодня почти 60%. Однако не каждому покупателю оно по карману. А вот за более дешевым российским вином в сознании потребителей прочно закрепился имидж некачественного напитка. Владимир Скрипниченко уверен, что участники фестиваля заинтересованы в представлении продукции, отвечающей международным стандартам качества.
Вы понимаете, что поскольку к нам приезжает практически сотня предприятий из различных регионов России, к слову сказать, Москва, Московская область также представлены нашими ведущими предприятиями, каждое предприятие старается привезти в Москву продукцию, которая отвечает не только международным стандартам и государственным стандартам производства вина, но и какие-то уникальные вина, которые не пробовали еще российские потребители, либо которые не настолько распространены здесь, в Москве. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, и, как нам говорили участники в большом количестве телефонных разговоров, все везут показать самое лучшее, все везут показать какую-то свою изюминку своего региона, своего предприятия, своей технологии.
О том, как пройдет первый фестиваль российских вин, рассказывал пресс-атташе фестиваля Владимир Скрипниченко. Ольга Вахоничева для «Радио Свобода», Москва.
И История Запада и Востока. Следующая в программе «Свобода в полдень». Муниципалитет голландского города Энсхеде на прошлой неделе получил престижную архитектурную награду – «Золотую пирамиду» за восстановление в прямом смысле из пепла целого района, полностью разрушенного в 2000 году, когда взорвался склад фейерверков. Район был не просто воссоздан. На месте проблемного бедного квартала вырос новый город, в котором каждому жителю было предоставлено право построить дом своей мечты любой формы и цвета в любом архитектурном стиле. О городе, в котором не любят фейерверки, наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Трагедия в голландском городе Энсхеде произошла 13 мая 2000 года, говорит менеджер по восстановлению пострадавшего квартала Ромбейк Тон Ван Сневенберг. 13 мая 2000 года выдался прекрасный солнечный день. Я собирал дома шкаф. Позвонили друзья и пригласили меня поехать купаться на песчаный карьер. По дороге я решил заскочить в мастерскую по ремонту велосипедов и на рынок. Но в мастерской из-за хорошей погоды, наверное, стояла такая очередь, что я решил не ждать и пошел сразу на рынок. Тут еще и фейерверк почему-то начался, и все остановились на улице, чтобы посмотреть. Когда я через полчаса вернулся в велосипедную мастерскую, около половины четвертого, все еще было достаточно тихо, только фейерверк усилился, и толпа зевак не расходилась. Когда раздался первый удар и задрожало под ногами земля, мы спрятались в коридоре мастерской. Раздался еще один удар. Полетели на пол стеллажи. С третьим, сильнейшим ударом пришло понимание происходящего. На соседней улице, где только что стояли дома, все смело, как будто бы кто-то прошелся исполинской рукой. Вышел мастер и сказал, что с велосипедом сегодня вряд ли получится. Когда я пришел домой, то там все было в пыли. Первым делом я принялся дозваниваться родным и друзьям. Много линий не работало. Только когда я дозвонился до первого человека, подступили к горлу первые эмоции. Черный смог от взорвавшегося склада фейерверков висел над городом еще несколько дней. 23 человека погибли. Более 1000 были ранены. 1250 человек потеряли крышу над головой. Взрыв фактически сравнял с землей целый район площадью 60 гектаров, то есть по размеру равной четверти центра Амстердама. Тон Ван Сневенберг. Есть еще один показатель, которого не найдешь в официальной статистике. Взрыв унес доверие населения к правительству. Ведь как ни крути, а безопасность населения – главная задача правительства. Кто бы ни был напрямую виноват во взрыве, правительство со своей задачей не справилось. Необходимо было вернуть доверие, причем не на словах. На восстановление района Ромбейк было выделено 600 миллионов евро. Причем только 15 миллионов из муниципального бюджета и чуть более 150 миллионов из государственного. Почти все остальные средства составили инвестиции строительных кооперативов, организаций, занимающихся строительством и сдачей в аренду социального, то есть недорогого, жилья. Что немаловажно, проектирование частных и кооперативных домов проходило при непосредственном участии населения. Вот фотографии, на которых жители района с помощью пластилина и конструктора Лего моделируют свои родные улицы заново вместе с архитектором Пидо Брауном, который руководил восстановительными работами. Софья Корниенко для Радио Свобода, Энсхеде.
Это была история Запада и Востока. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соглашение по статусу Косово не достигнуто. Международные посредники ЕС, Россия и США передали в ООН доклад, в котором констатировали этот факт после 4 месяцев переговоров после Сербии и косовскими албанцами. Центральная избирательная комиссия России сегодня объявит окончательные итоги выборов в Государственную Думу. В Назране ранены 3 сотрудника правоохранительных органов. Соединенные Штаты крайне обеспокоены арестом в Азербайджане корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ильгара Насибова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Рубрика «Бизнес Уик». Следующая в нашем эфире. Обзор главных экономических событий за неделю подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2007 году может превысить 11,5%, но окажется не выше 12%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. В конце ноября министерство во второй раз за год повысило прогноз темпов роста потребительских цен в стране с 10,5% до 11-11,5%. В начале года правительство и Центральный банк прогнозировали уровень инфляции в России в 2007 году в целом на уровне 8%. Объем вкладов частных лиц в российских банках в сентябре увеличился на 1,8% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил примерно 4 триллиона 600 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это почти 189 миллиардов долларов или 16% прогнозируемого на 2007 год объема ВВП России. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан на 1 октября составила 52,7%, что на 0,8% меньше, чем в начале 2007 года. В целом, как считает руководитель Государственного банка ВТБ Андрей Костин, российская банковская система не пострадала от кризиса ликвидности, который сегодня наблюдается на западном финансовом рынке.
Многие ведущие западные банки фиксируют убытки, резко упала капитализация банковского сектора США. На этом фоне российский банковский сектор демонстрирует завидную стабильность и устойчивость, развивается успешно. Те меры, которые предприняло правительство и Центральный банк, дали свои результаты. Вот тот знаменитый ипотечный кризис, который сегодня в Америке, для России не присущий, мы наращиваем и ипотеку, и потребительское кредитование населения, и все виды услуг, все сегодня идет в рост.
Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о наиболее значимых для страны товарах, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Сообщается, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем рынке. Он включает продовольственные товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно увеличились розничные цены. Биржевые торги нефтепродуктами в России начнутся до 1 апреля 2008 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Они будут проводиться на бирже Санкт-Петербург, которая ранее была выбрана площадкой для размещения государственных заказов на поставку нефтепродуктов по итогам конкурса. Согласно постановлению правительства о создании в стране такой биржи, государственным заказчикам рекомендовано с начала ее работы закупать здесь не менее 15% нефтепродуктов. Однако, по словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, в целом объемы биржевых торгов пока прогнозировать преждевременно.
Не буду делать прогнозов, скажу только, что по нашим оценкам объем государственного заказа – это потребление моторного топлива Минобороны, МЧС, субсидируемых потребителей сельского хозяйства, муниципальных предприятий жилищно-коммунального сектора – составляет порядка 25-30% всего потребления моторного топлива в Российской Федерации, что дает нам основание рассчитывать на существенный объем торгов.
В России завершено объединение двух крупнейших национальных судоходных компаний – «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляла 100 и почти 90% соответственно. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, по стоимости активов объединенная компания может войти в число крупнейших в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе. Мы заложили уникальный танкер «Челнок» ледового класса для обслуживания проектов «Газпрома» на российском континентальном шельфе.
Министерство промышленности и энергетики России в первом квартале 2008 года планирует заключить первые 4 инвестиционных соглашения, связанные со строительством в стране предприятий по глубокой переработке леса. Как сообщил заместитель руководителя министерства Денис Мантуров, первое из них предполагает создание такого предприятия в городе Амурск Хабаровского края. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 580 миллионов евро. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Просто мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Это запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья. Для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Рубрику «Бизнес Вик» подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. А теперь из лучшего за неделю. Городская тема в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Москве назревает скандал из-за использования противогололедных реагентов, не отвечающих нормам экологической безопасности. В этой связи Союз экологических общественных организаций совместно с Межрегиональным центром за безопасность российских дорог требует установить эффективную систему контроля за качеством антигололедных веществ, которые используются московскими коммунальщиками. В ситуации разбиралась Марьяна Тарачешникова.
Сегодня на московских складах хранится около 14 тонн средства для борьбы с гололедом, известного под названием СБГ. Закупив его в прошлом году, чиновники все же решили отказаться от его использования. Выяснилось, что в реагенте превышена допустимая норма содержания нерастворимого осадка и показатели радиации. Формально СБГ запретили еще летом, однако экологи указывают на отсутствие каких-либо гарантий того, что сегодня дорожные службы не используют СБГ в борьбе с гололедом, говорит эксперт Межрегионального центра за безопасность российских дорог Кирилл Разумовский.
Примерно 3 недели назад мы получили информацию о том, что на складах дирекции единого заказчика в Москве содержится порядка 14 тонн запрещенного к использованию реагента СБГ и СБГ-2. Так называется средство для борьбы с гололедом. Этот реагент содержит достаточно большое количество тяжелых металлов. Кроме того, он просто фонит. В нем есть радиоактивный элемент калий-40. Период полураспада калий-40, это можно найти в любой энциклопедии, 1,3 миллиарда лет. Просто положили дозиметр на один из мешков, он показал от 60 до 63 микрорентген. По данным НПО «Радон», это в 3-4 раза выше нормы.
А сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов рассказал, что последние 5 лет Москва закупала антигололедные вещества напрямую у их производителей. И это позволяло осуществлять хотя бы формальный, но все же контроль за тем, чем поливают московские дороги. Во всяком случае, состав реагентов был известен. При продаже производители представляли соответствующие сертификаты. В этом году правительство Москвы поменяло тактику, и теперь вместо прямых закупок у фирм-производителей обеспечение реагентами решило доверить посредникам. Для этого был проведен соответствующий тендер. Контролировать что-либо в этой ситуации, по мнению экозащитников, невозможно, поскольку остается рассчитывать исключительно на добросовестность посредников-поставщиков. Вот как раз это обстоятельство больше всего и смущает экологов, говорит сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов.
Нас, так как Союз экологических общественных организаций, не волнует, кто у кого там закупает. Нам важно, чтобы был организован хоть какой-то контроль хотя бы над тем, что распространяется в Москве. На сегодня, в этой вот ситуации, которая сейчас сложилась, даже тот минимальный контроль, который был последние 5 лет, сейчас отсутствует. И мы как раз обратились в мэрию и в Московскую городскую думу с предложением о том, чтобы, во-первых, внести соответствующие поправки в закон города Москвы. Там у нас есть закон об экологическом контроле, об экологическом мониторинге. И, соответственно, вменить в обязанность как бы нашим контролирующим структурам, которые отвечают за состояние окружающей среды, чтобы все антигололедные реагенты, которые поступают в Москву, проходили определенный контроль на качество. И второе, до тех пор, пока закона нет и пока вообще никакой нет возможности контролировать, чтобы мэр дал разрешение общественным организациям, в том числе Союзу экологических организаций, осуществлять собственный контроль. То есть мы получили бы доступ на места складирования соответствующей структуры, которая организуют разлив этого антиреагента, мы официально могли приехать, позвонить, сказать, мы хотим проверить, что у вас там есть, какое качество. В этой ситуации хотя бы подменить государство, хотя бы в этой части, пока оно не раскачается и не наведет в этом деле порядок.
Насколько у вас есть серьезное основание предполагать, что те реагенты, которые сейчас используются на московских дорогах, небезопасны для здоровья граждан?
Ну, во-первых, сам уже реагент как таковой, он сам по себе уже небезопасен, потому что состав вот такой, что... Желательно, чтобы его не было. Кроме того, в прошлом году мы проводили выборочные контроли, в частности, забора снега, но там немножко другие, это не непосредственно антигололедные, а то, что остается от него. И, к сожалению, по всем показателям достаточно большие превышения были. Хотелось хотя бы, чтобы эта ситуация не ухудшалась. В этом году проводились замеры, но пока не по антигололедным мерам, а просто по почвенному покрову. Ну, практически везде, где мы берем пробы, у нас в Москве везде превышение. Другой вопрос, когда распространяется что-то еще, насколько оно хотя бы не будет добавлять к тому, что есть. Сегодня мы контролировали кататическую ситуацию, а динамическую, то есть что вливается, мы не можем, потому что для этого нужно вот разрешение мэрии.
Что касается тех замеров, которые вы уже произвели, вы сказали, что там превышение, превышение содержания чего?
Ну, понимаете, на улице там же много образующих, там не только антигололедной смеси. Выбросы автотранспорта, разливы автотранспорта, шины стираются и соответствующие выбросы. Поэтому, ну, в основном это, конечно, тяжелые металлы, бензопирен и сажа.
А каковы последствия для здоровья?
Зависит от степени воздействия. В принципе, если это в пределах допустимой вот концентрации ПДК, так называемой, человек может справиться с этим делом. Но, к сожалению, ПДК превышает там в несколько раз по Москве, вот, скажем, на Ленинском проспекте по бензопирену там почти в 100 раз превышения были. Ну, при таких концентрациях, конечно, уже начинаются некие изменения. Ну, в частности, тот же бензопирен может вызвать мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям. Аллергия, естественно, возникает в большом количестве. Может воздействовать на, соответственно, пищевой тракт, на легкие.
Сказал сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов. Реакция чиновников и депутатов Мосгордумы на предложение экологов пока неизвестна. Формально у властей в запасе целый месяц, в течение которого они должны ответить экозащитникам, как будет решаться вопрос о контроле безопасности используемых на столичных дорогах реагентов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это была лучшая московская тема за неделю. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, автор и ведущий Михаил Сренков. Сразу после выпуска новостей в 13.07 программа «Ваше здоровье». Речь пойдет о болезнях горла, глотки, носа, о профилактике и сложных случаях.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доклад американской разведки является признанием победы иранского народа.
За последние месяцы обстановка в Ираке резко изменилась.
По факту гибели матроса было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Абдугани Камалиев боится возвратиться на родину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».